Наша вторая тема сегодня – это ненависть. Так же, как есть обязанность любить своего ближнего, аналогично есть запрет ненавидеть. Как сказано, «Ло тисна этахиха белевавеха» – нельзя ненавидеть своего ближнего в сердце. Так объясняет Рамбам, что каждый человек, который ненавидит одного из евреев, он нарушает запрет, как сказано, «Ло тисна этахиха белевавеха». «Вело изира Тора элла аль сина шебелев». Тора предупреждает здесь, и запрет этот касается именно ненависти в сердце. Аваля макет хавироу михарпо афальпиши норашаи номер мишум лотисна. Но тот, кто, например, набросился на своего ближнего с кулаками, или обругал его последними словами, нельзя, конечно, делать такую вещь, такой человек, конечно, нарушитель, но не этот запрет он нарушает. Итак, по утверждению Рамбама, и здесь мы входим в главный вопрос, не в главный, первый вопрос по отношению к этой заповеди, к этому запрету. Почему Тора пишет именно «Ло тисна этахиха белевавеха»? Что ты нельзя ненавидеть своего ближнего в сердце. Значит ли это, что если человек дает волю своим чувствам и выражает свою ненависть словами или действиями, он не нарушает этот запрет, что Тора запретила только ненависть глубоко в сердце, а ненависть выражаемую Тора не запретила? Или нет? Или почему? А если разницы нет, то почему тогда Тора подчеркивает именно белевавеха в своем сердце? И снова мы обращаемся к Рамбану. Рамбан в своем комментарии к Торе дает два объяснения. Объяснение первое. «Ло тисна этахиха белевавеха, баавур шедереха сунъим лехасот эт цинатам белебам». Так уже принято у людей, что люди обычно свою ненависть скрывают. Люди чаще всего свою ненависть не выражают. Да, очень часто бывает наоборот, и все вы знаете, что случаются такие люди, которые будут вам мило улыбаться, а в душе они, безусловно, укусили бы вас, если бы только была у них на то возможность. Если такое
есть,
бывает.
Если есть возможность, так они могут укусить.
Могут укусить. Не всегда бывает. То есть, что хочет он сказать? Нет, Тора на самом деле запрещает любую ненависть здесь. Будь то ненависть, скрытую в сердце, будь то ненависть, которую человек выражает. А почему Тора говорит, чтобы ненависти не было в сердце? Потому что Тора говорит о типичных ситуациях. А типичная ситуация, то есть по большинству и типично, люди не выражают ненависть, а ее скрывают свою ненависть, стесняются ее. Или опасаются ее выражать. Но, в общем-то, запрет этот касается любой ненависти, будь то ненависти скрытой, будь то ненависти и выражаемой тоже. Это его первый комментарий. Второй.
Можно маленький вопрос? Уточнение, что такое ненависть? Тихо, ну,
хороший вопрос. Что означает, что все определено? Что такое ненависть? Определение ненависти, оно очень неожиданно. Если человек не говорил с другим 3 дня по ненависти, то он уже нарушил этот запрет. Что это значит? Понятно, что если я с кем-то не говорю просто потому, что я с ним не встречаюсь, это не значит, что я уже нарушаю запрет ненависти. Это не значит, что всем своим знакомым по телефонной книжке я должен обзванивать их каждые 3 дня, чтобы не нарушить этот запрет. Это нет. Имеется в виду другое. Если у меня с человеком, предположим, были какие-то отношения более-менее нормальные, например, сослуживцы или соседи, которые встречаются почти каждый день на лестничной площадке, во дворе, или сослуживцы на работе. А потом человек сделал мне какую-нибудь гадость, и я в результате, когда его вижу, не чувствую никакого желания с ним общаться, я нарушаю этот самый запрет, если это продолжилось 3 дня. Выходит, что ненависть, это не значит, когда у меня искры из глаз идут, и когда у меня пена изо рта идет при воспоминании об этом человеке. Достаточно того, что к этому человеку у меня есть сильное нежелание приближаться к нему, у меня есть сильное нежелание, чтобы между нами было что-то общее, какая-то близость, вот это и называется уже ненависть. Конечно, конечно. Вот именно это, совершенно верно. Совершенно верно. Например, то есть, нет, прав, если это дело не во внутренних чувствах, если я не хочу приближаться к человеку, потому что опасаюсь, что он меня укусит, я стараюсь, я знаю, что этот человек опасный. Опасный человек. А? Например, один раз он меня уже укусил, второй раз мне очень не хочется. Эту христианскую мораль по поводу того, чтобы подставить второе плечо для укуса, я не разделяю. Здесь я имею полное право, и Тора, безусловно, разрешает мне от такого человека отдаляться, потому что он человек опасный. Или бывают такие люди, например, есть люди, у которых лашон ара, это злословие, это просто их, так сказать, живительная среда, в которой они живут. И как только с этим человеком начнешь говорить, так он на тебя выливает вообще всю... Весь негатив, который он только собирается всего. Понятно, что имею полное право от такого человека отдаляться. Или еще. Или другой человек, например, еще опаснее. Сплетник. Так, который как только с ним вступаешь в разговор, так только и знаешь, что одно лишнее слово ты сказал, тут же через 20 минут это слово будет уже до Австралии, оно уже доживет и так далее. То, безусловно, я имею полное право с таким человеком стараться от него подальше. Но там, где речь не идет, там, где это по ненависти, то есть мне так противно, мне так плохо от того, что он мне сделал, я к нему испытываю такие неприятные чувства, что из-за этих чувств я не хочу к нему приближаться.
Если это в одном лице, сплетники, все, что хотите, плюс, ты именно поэтому от него к нему чувствуешь.
Плюс, как говорится, вы не в церкви, вас не обманут. То есть... Это уже Всевышний будет разбирать. Если я не хочу приближаться к нему, потому что опасаюсь за свою безопасность, тогда Всевышний меня простит. Но если выясняется, что я не хочу приближаться к нему из-за ненависти, тогда с меня взыщется. И никто, кроме меня в глубине души и Бога, об этом не знает. Другие люди знать об этом не могут. Только я и Бог. Другое дело, что себя я могу иногда обманывать, Бога не обманешь, но себя я могу обманывать. Но, по крайней мере, если я и сам знаю, что мое нежелание приближаться к этому человеку растет из ненависти к нему, то я нарушаю этот запрет. Совсем непросто. Тора, она совсем непростая. Причем ясно, что нелегко выполнить это требование, но нам нужно вернуться к первому вопросу, а именно, Тора имеет в виду именно такую скрытую ненависть, то есть вот это вот скрытое в сердце желание не приближаться, или ненависть открыто выражаемую, например, обругать человека по ненависти. А?
Если придешь кому-то, тебя обругаешь, то уже...
Нет, это да. Я говорю сейчас, если я, предположим, человек не обругал меня, а человек, например, просто, скажем, ну, возьмем конкретные житейские случаи. Скажем, над вами живет. Нет, босс — это опасная вещь. А зачем вам босса? Соседи и так далее. Один сосед. Задремал, я не знаю, один сосед ушел из дома и оставил открытый кран. И в результате, тот, который наверху живет, не тот, который внизу, так, в результате вас затопило. Другой сосед оставил свою машину прямо перед вашей машиной, и когда вам нужно срочно было уехать, то выехать вы не могли, потому что его машина вам мешала. Третий сосед включает музыку в 11:30 на полную громкость, так что невозможно ни спать, ничего и так далее, и так далее. Вот, если на завтра, на утро, после того, как он не дал мне спать, и его музыка не давала мне спать. Я его встречаю и в бурных чувствах высказываю ему все, что я думаю про него. И... нарушаю я этот запрет или нет? Тора говорит, лот и сна, это хиха балевавеха, в своем сердце. Я здесь не храню неприязнь в сердце, я здесь высказываю ему все, что я думаю о нем. Нарушил я или нет? Первый ответ Рамбана – да. Тора не разделяет между ненавистью в сердце или нет. А почему же он говорит «в сердце»? Да потому что так принято. Обычно люди, если я на кого-то сильно обиделся и его возненавидел за ту обиду, которую он мне сделал, то, скорее всего, я эту ненависть скрываю. В особенности, если это босс, да, предположим. Босс, который на меня вчера наорал по-хамски. Так, я его, правда, за это возненавидел, но высказывать я ему это не буду, потому что чревато. Так вот, первый ответ Рамбана, этот запрет относится и в том случае, когда мы высказываем ненависть открыто. Второй его ответ – нет. Я зачитаю то, что он дальше говорит. «Ванахон бейнай» – все-таки то, что мне кажется более верным. «Ки охиях тухиях» – снова, говорит Рамбан, посмотрите внимательно на контекст, в котором появляется эта заповедь. «Охиях тухиях это митеха». Велотиса Алавхет, и рядом с этим Альтиснает Ахиха Блевавеха. То есть ты не ненавидь, извиняюсь за свой русский язык, не ненавидь своего ближнего в сердце, а что делай? А выскажи ему свой упрек, так, чтобы не понести за него грех. То есть, вместо того, чтобы, говорит Тора, вместо того, чтобы хранить ненависть в своем сердце, и там ее культивировать. Вместо этого подойди к человеку и спроси его. Упрекни его. То есть спроси его, слушай, а почему ты так сделал? Вопрос. А что это мне даст, если я подойду к нему и спрошу его, что ты так сделал? На первый взгляд мне всегда казалось это наоборот. Когда к человеку говорят, зачем ты так... Скажи ему просто, может быть, проще. Знаете, вот то, что вы вчера, у вас музыка играла в половине двенадцатого, мне это очень помешало спать. А Рамбан говорит, да нет. Имеется в виду, вместо того, чтобы хранить на него ненависть сердца, ты подойди к нему и спроси, а зачем вы так, почему вы так делали? Продолжает Рамбан, я скажу почему. Потому что, может быть, у человека найдется оправдание, и он оправдается, и он скажет, что он вынужден был так делать, или еще что-нибудь, что он скажет, что на самом деле это он не он был. Конкретный случай из жизни. Я когда-то жил в одной квартире, и подо мной жил человек очень-очень чувствительный, жутко нервный, клобок нервов вот такой вот, и жутко чувствительный к любому звуку, шуму. Кто-то чихал, рядом у него уже начиналась мигрень. Он жил на 5-м этаже, я на 6-м, а за мной на 7-м этаже жила еще одна семья. И у этой семьи как-то была вечеринка, там пригласили детей вечером поздно. Ну и дети... А у него еще у соседа на 7-м этаже у него был большой там, пентхаус, большой балкон. Да? Ну и дети там дали себе волю. И вот человек, который живет подо мной, он был совершенно уверен, что это я сделал. Да? Он жутко меня возненавидел за это, что я, очевидно, специально, чтобы его, называется, довести до белого коленя, сидел и стучал ему пол, чтобы довести его до белого коленя. Если бы он подошел ко мне, поднялся ко мне и спросил, а почему ты устраиваешь такой шум, так, я бы его пригласил в свою квартиру, сказал бы, вот, пожалуйста, послушай, весь шум исходит с 7-го этажа, просто у нас дом такой был музыкальный, так, отлично бы сработана конструкция, хорошая акустика, замечательная. Так, обычно так бывает, когда стараются, такой акустики не получается. А тут вот прям как не старались, но вышла замечательная акустика, и любой звук, и на 7-м этаже слышали, на 5-м и дальше. Я бы мог, поэтому говорит Рамбан. Значит, получается по Рамбану, по его второму комментарию, запрет этот именно по поводу ненависти в сердце. И Тора здесь говорит, нельзя хранить ненависть в сердце. А что нужно сделать? Подойти к человеку и высказать ему свои упреки. Имеется в виду наехать на него. Да? А имеется в виду спросить, лама асита ликаха? Почему ты так сделал? То есть, вот, может быть, у него найдется оправдание. И часто бывает, что есть оправдание у человека, что на самом деле наша ненависть к нему оказывается беспочвенной. На самом деле он не настолько уже, может быть, вообще не виноват, или даже не настолько виноват и так далее. Получается, что если человек ненависть не хранит в сердце, а на другого человека наезжает, ругает его, проклинает его, или, может быть, даже поднимает на него руку, лезет драться и так далее, он, может быть, нарушает другие запреты. Например, не запрет мести, запрет поднимать руку на человека, запрет проклинать и так далее. Запретов там много. Но не этот запрет, который говорит о ненависти в сердце. И в особенности Тора здесь настаивает именно на этой ненависти в сердце, ибо обычно от ненависти в сердце тяжело уберечься. То есть, если посмотреть на другого человека, когда я, предположим, если кто-то набрасывается на него с кулаками или раскрывает на него рот и проклинает его и ругает его, то такой человек знает, что вот этого соседа лучше всего обходить, потому что если не хочешь, чтобы тебя обругали или не хочешь, чтобы на тебя руки поднимали, так обходи его. Но когда человек улыбается, а внутри у него ненависть, то тогда другой человек не знает, он поворачивается к нему спиной и не знает, что на самом деле делать этого не надо. Это объяснение Рамбана. Итак, есть у нас два уже основных понятия. Первое. Определение ненависти. Нежелание приближаться к человеку по злобе, не для того, чтобы себя уберечь, а именно вот по злобе, по обиде, по ненависти. И если это проходит 3 дня, то налицо ненависть. И второе, в особенности Тора подрастерегает именно от ненависти в сердце. Человек же, который высказывает свою ненависть наружно, он нарушает другие запреты, запреты мести, запреты... И, конечно же, он не выполняет заповедь любить ближнего своего, как самого себя, конечно. Но запрет этот он не нарушает. И вот теперь у нас следующая ситуация. Сказано в Торе. Дальше начинаются вещи нетривиальные. В Торе сказано так. Китиреха морсанаха, ровец тахат масао, вихадальта миазовлю, азов та азов ему. Если ты увидишь осла своего ненавистника, который прогибается под ношей, вот-вот упадет, что ж ты сделаешь вид, что ты его не замечаешь? Не делай вид, что ты его не замечаешь, помоги ему. Значит, получается так, есть человек, которого я ненавижу, его осел прогибается под ношей, я делаю вид, что я очень занят, вот нельзя так делать, помоги ему. Ну, для того, чтобы это перевести в наши реалии, сегодня у нас ослов, которые прогибаются под ношей, у людей мало. Ну, скажем так, тот же самый сосед, которого я ненавижу почему-то, потому что он мне сделал какую-то гадость, потому что он еще что-то. И я вижу, что он стоит около своей машины с поднятым капотом и не может ее... завести. И в принципе то, что нужно здесь, чтобы я остановился и дал ему свои кабели, чтобы он завел свою машину, вот мне нельзя мимо него проходить, я обязан здесь ему помочь. Так, так здесь тоже написано. Написано замечательно, красиво, здорово. Но мы же евреи въедливые люди. Поэтому Талмуд задает здесь вопрос. Значит, как это написано? Если твой, в Торе написано. Если твой ненавистник, то есть человек, которого ты ненавидишь, его осел прогибается под ношей, и ты не делай вид, что ты его не замечаешь, а ты ему помоги, помоги. У нас есть общее правило. Тора не говорит о всяких людях-нарушителях, о ненормативных людях. Поскольку в Торе написано «Лотиснай тахиха блевавеха» запрещено ненавидеть своего ближнего, как самого себя, значит, как может быть, что Тора продолжает говорить, что если стоит, если ты видишь осла, человека, которого ты ненавидишь, стоп, стоп, нельзя ненавидеть. Значит, что Тора говорит обо мне, который нарушитель? Если ты такой нарушитель, что ты возненавидел какого-то еврея, так, по крайней мере, хотя бы помоги ему. Тора не говорит про нарушителей. Это априори. Первейшее правило. Лобы решая аскинан, вы лобы шуфта не аскинан. Тора не говорит ни о нарушителях, ни о дураках. Эти две категории говорят о нормальных людях, которые не нарушают запреты, и говорится о нормативных ситуациях, в которых нет нарушений запретов. Так как же, как может Тора сказать, вот так вот запросто, если осел человека, которого ты ненавидишь, прогибается под нож, и ты ему помоги. Отвечает Талмуд в трактате Псахим. Здесь имеется в виду человек, которого можно ненавидеть. Как, например. Причем, что значит твой ненавистник? Имеется в виду, что тебе можно ненавидеть, а остальным нет. Что это значит? Например, ты лично знаешь про этого человека, что он нарушитель, что он нарушает какой-нибудь очевидный запрет, так что я не могу даже представить, что, может быть, он не знает, что это запрещено. То есть, например, если я знаю, что он водит роман с чужой женой, сам видел своими глазами, другие нет, а я видел своими глазами. Такого человека, он нарушитель, его можно ненавидеть. Более того, говорит Талмуд, мицва его ненавидит. То есть, что значит мицва его ненавидеть, мы уже сказали. Ненависть – это нежелание приближаться к такому человеку. Значит, мицва, чтобы у меня было желание не приближаться к такому человеку, который нарушитель. Он, безусловно, может быть, человек, снова, он наш человек, он невероотступник, он в Бога верит и так далее. Ну вот насчет женского пола у него, яйца у него слишком сильные, не может он удержаться. Вот такого, значит, получается так, что я знаю, что он нехороший человек, нарушитель, водит роман с чужой женой. И я вижу, что он застрял со своей машиной, а я проезжаю мимо, должен остановиться и ему помочь. Должен. В истории написано. Там в истории так написано. Так говорит Талмуд. Человек, которого ты ненавидишь. Не имеется же в виду человек, которого я ненавижу, потому что он, не знаю, он мне какую-то гадость сделал. Такого человека нельзя ненавидеть. А что же тогда, о чем идет речь? Идет речь о разрешенной ненависти. Разрешенной. А какая разрешенная ненависть? Если этот человек нехороший человек, нарушитель он, явный нарушитель, точно, и знаешь, что он, я видел, как он... мукцы трогал в шаббат. Это не называется, потому что, может быть, он не знает, что это мукцы, может, он не знает, что мукцы трогал. Имеется в виду такой запрет, который любой человек знает, даже самый-самый необразованный. Поэтому я и привел здесь чужую жену. Но нет на свете человека, который скажет, а я думаю, что можно с чужой женой. Всем ясно, нельзя. Или вор, который, очевидный вор, я точно знаю, что он кого-то там обсчитывает, кого-то он обманул, кому-то он подсунул. Точно. Я знаю, такого человека я, имею право ненавидеть, более того, мицва его ненавидеть, то есть не хотеть с ним иметь ничего общего, но получается, что если он нуждается в помощи, я обязан ему помочь. Так это выходит. Зачитываем, как это в Рамбаме. Рамбам. Хасонешины и Марбе Тора, тот самый ненавистник, о котором говорит Тора, да, то есть ненавидимый мной человек, который там со слом. Уми Исраэль, речь идет здесь не про нееврея, речь идет здесь про еврея. А если это евреи, то как не может? Снова. Не еврея, нет запрета ненавидеть. Еврея запрещено. Ломи умотов, да? Вех ел Исраэль, сунеми Исраэль. А как же может быть так, что среди евреев есть человек, которого другой еврей ненавидит? Ваакатува мерлот и знает ахиха белевавеха, ведь Тора сказала, нельзя ненавидеть ближнего своего в сердце. Амруха хамим, говорят мудрецы, здесь он цитирует Талмуд, кегон шираау ливадо шовера вера. Имеется в виду, что он сам видел, человек сам видел своими глазами, как тот другой нарушил запрет. Вейт Рабо, говорит Рамбам, этого мало. Что уже сразу так уже можно ненавидеть? Нужно же еще и предупредить его и сказать, нельзя так делать. Вот только после этого можно ненавидеть. То есть, даже если я своими глазами видел, как кто-то ворует. Или даже своими глазами видел, как кто-то водит роман с чужой женой. Сразу уже могу его ненавидеть? Нет. Я должен к нему... Если я хочу его ненавидеть, это чтобы у меня было разрешение его ненавидеть, я должен к нему подойти и сказать ему, знаешь что, вот то, что ты делаешь, это нельзя так делать, Тора это запретила. Не можешь так сказать, стесняешься, не имеешь никакого права на ненависть. Но если уже сказал ему, ты смотри, я вижу, что ты нечестно торгуешь, я вижу, что ты, мягко говоря, присваиваешь себе то, что тебе не совсем так принадлежит. И вот в Торе написано, вот прямо у меня здесь написано, лотигнов, не воровать, и ты нарушаешь. Вело хазарбо, и он все равно, выслушав мои увещевания, продолжает гнуть свое. А рейзе мицва лысан о. Вот такого человека мицва ненавидеть. Андеши ясе чува ве яхазор мириш о. Пока такой человек не сделает чуву и не изменит свое поведение и не раскается в своих нарушениях. Вафальпиши адайн луаса чува. Но даже если он еще не сделал чувы. И пока что я обязан, не только что имею право, но и обязан его, то есть мицва его ненавидеть. Имма цао нивгальба масао. Если ты наткнулся на него, когда он, у него проблема с его поклажей, да? Как тот самый осел, который прогибается под нож и вот-вот упадет. Мицва ли фрок влит он ему, что есть здесь заповедь мицва помочь ему снять эту поклажу со осла, чтобы осел не упал. Вело я не хену нотела мут. И не оставляя его здесь, потому что он может в конечном итоге так и погибнуть. Шема, например, Иштаэ бешвиль мамоно. Рама рисует такую картину. Если я проезжаю по дороге, и вдруг вижу, на обочине стоит машина с поднятым капотом, и когда приближаюсь к этой машине, вижу, что человек, которого мицва ненавидит, потому что он нехороший человек, нарушитель, своими глазами я видел, как он нарушал очевидный запрет, он стоит и пытается что-то делать там в своей машине, мицва остановиться ему помочь. А может проехать мимо, говорит Рамбо, не проезжай. Откуда ты знаешь? Может быть, этот человек, ему так жалко будет свою машину, что он останется здесь и ночью. Будет бояться за свою машину. А ночью по большой дороге всякие люди ходят, и бандиты тоже. В конечном итоге могут его, и не только бандиты, а есть еще и террористы, и вообще всякие. Может, такой человек из-за беззаветной любви к своему имуществу, он может и жизнь потерять. А Тора не хочет, чтобы евреи теряли жизнь. Ва Тора икпидаль навшот Исраэль. А Тора очень-очень неравнодушно относится к жизни евреев. Даже бен рашаим, бен цадиким, неважно, нарушители они или праведники, при одном условии. Мяхарш им не львим эля шему, мяминим бейкареда. При условии, что они не вероотступники, а люди, которые верят в 13 принципов веры. Про вероотступников разговора нет. Но нам нужно еще определить, кто такие вероотступники. Это отдельный разговор. Но вот это вот требование остановиться и помочь человеку, у которого проблема с поломкой машины, или, как в Торе, его осел прогибается под непосильной ношей, она не распространяется на вероотступников. Шинеймар, эмор элеем хай анин иум ашем элуким, им эхпоц бемот раша. Как сказано, скажи им, говорит Бог, чтобы вы знали, я, Господь Бог ваш, разве я хочу, чтобы погиб нарушитель, нечестивец? Кимбышу не этого я хочу. А чего я хочу? Кимбышу в Рашаме Дарку. Я хочу, чтобы он бросил свои дела, чтобы он исправился, чтобы он рассказывал. Вот чего я хочу, а не того, чтобы он погиб. И так получается совсем непростая вещь. С одной стороны, я обязан этого человека ненавидеть. Значит, вот нарушитель такой. Я обязан его ненавидеть. Снова, нарушитель имеется в виду из наших людей. Как говорится, унтерменшен, из наших людей. Верующий в Бога, соблюдающий, но нарушает что-то. Я его обязан за это нарушение ненавидеть. Но вместе с тем я обязан ему помогать. Спрашивается в задаче. А откуда вырастает обязанность помогать человеку? Почему я вообще должен помогать? Тора сказал, да, ты не делай вид, что ты не заметил. А заметь его и помоги его. Какая заповедь какая заповедь обязывает меня помогать кому-то? Одна. Люби к нижнему, вавтл рейха камоха. О, а получается так, что одного и того же человека я одновременно должен любить и ненавидеть. Скажите это какому-нибудь еврею. Он скажет, евреи просто... Это вот талмудическая казуистика евреев, они просто полные психи. Как это можно одного человека одновременно любить и ненавидеть? Не можно. Во-первых, можно. Тора это требует. На это нам придется разобраться, как же так, как же здесь. Совсем непросто. Значит, с одной стороны, получается так, что у меня ненавидеть означает, как мы сказали, что такое ненависть? Нежелание к нему приближаться, нежелание, чтобы у меня было хоть что-то общее с ним. Но с другой стороны, помочь ему из любви к нему обязан. Есть рассказывают про Сад Миров. Рабьёэль Тайтельбаум, адмор из Сатмар, сатмарский адмор. Он большим ревнителем и очень-очень резко относился к всем вероотступникам и нарушителям, в том числе и к ко всему истеблишменту нашего государства. И вот случилось так, что один корреспондент газеты, который отличался тем, что он писал особо ядовитые статьи против Торы и против исполняющих, соблюдающих людей. Но все люди, все, как говорится, под Богом ходят. Его жена очень серьезно заболела. Настолько заболела серьезно, что в Израиле ее оперировать не могли, и могли ее оперировать только в Америке. Но операция в Америке стоит денег. Нужно было собирать деньги. Сколько он ни пытался, денег достаточного количества он не собрал. И тут кто-то ему шепнул, что в Нью-Йорке у сатмарских хасидов, а он должен был оперироваться там именно в Нью-Йоркской больнице, что у сатмарских хасидов в Нью-Йорке там есть фонд помощи больным, которые должны проходить эти операции, и недостающую сумму он, может быть, сумеет получить там. Он немножко мялся, потому что он мог себе представить, как сатмарские хасиды, если хоть раз слышали его имя и читали его статейки, как они к нему относятся, но делать было нечего. Другого выхода не было, и он отправился туда. Он отправился туда, и его пустили и к Рабьёэлю. Он рассказал всю историю и показал выписку из истории болезни жены, и все, и так. Рабьёэль ему обещал помочь, и через некоторое время ему сообщили, что недостающая сумма для него есть, он может ее получить, получил он эту сумму. Заплатил за операцию жены в больнице. И после того, как жена его выписалась из больницы, перед отъездом обратно домой в Израиль, он снова пришел туда, в Вильямсбург, попросил войти к Ребе. И когда его пустили, он подошел, чтобы поблагодарить его. Сказал Ребе: дверь вон там, пшел вон отсюда. Вот об этом мы и говорим. То есть нечестивец, нарушитель, мицва его ненавидеть, конечно. Ничего общего с ним не иметь, конечно. Помочь ему надо? Конечно, надо. Конечно, надо. Дело вот в чем. Хороший вопрос. Мы же сказали, что сначала нужно увещевать, да. Но дело в том, что вся обязанность увещевать — это только о людях, которые не вероотступники совсем. То есть те люди, кого мы должны увещевать? Тех, о которых есть хотя бы хоть какое-то сомнение, что если с ними поговорить хорошо, да, то они чего-то выслушают. Но есть люди, про которых нам понятно, что у них в ушах бананы, они ничего абсолютно слышать не хотят. Это люди совершенно ядовитые. И таких людей мы не обязаны. Значит, поскольку я, там написано, охех, тохех, эт амитеха, ты должен упрекать, увещевать, это амитеха. Это амитеха буквально своего коллегу. Объясняют мудрецы, что это странное слово такое амитеха. Ам шеитха бемицвот. Имеется в виду тот народ, который вместе с тобой живет Торой и ее заповедями. Но люди, которые нарушают субботу, люди, которые не верят в Бога, абсолютно порвали свою связь с Торой и заповедями, таких людей нет обязанности увещевать. Они повернулись к нам тылом. Стало быть, если нет обязанности увещевать, то есть разрешение и мицва ненавидеть. Так? Если есть. И получается, с одной стороны, в данном случае, есть мицва ненавидеть его, ничего не иметь общего. Но помочь ему надо? Надо. Нужны ему деньги? Нужны. Я когда-то сказал, я не помню, рассказал об этом. Нет, было несколько лет тому назад, после того, как Рав Зильбер, Зехер Цадик Левроха, умер, то собирали, ходил Ави Виткин и собирал у всех свидетельства, рассказы Майслах про Рав Зильбера. Потом еще была передача по радио о нем, и меня. Я был тогда в Одессе, меня аж позвонили в Одессу. Ну, расскажи какую-нибудь историю. Все истории. Одна история у меня крутилась на языке, но я ее не рассказал, я понял, что люди не поймут. А история была вот какая. Было 30 лет тому назад, даже чуть больше. Я как раз выехал из покойного Советского Союза в Израиль. И в Вене наткнулся на своего одноклассника, который к тому времени крестился. Ну и он мне объяснил, что он едет в Америку, поскольку жить вместе с людьми, которые ожидают прихода Машиаха, он не способен на это. Машиах давно пришел из Назарета и так далее. Ну. Еврей, крещенный. Приехал я в Израиль. Буквально через 2-3 дня иду по улице и вижу, этот самый выкрест идет ко мне навстречу. Что ты здесь делаешь? Он говорит, знаешь, ты не поверишь, я в Вене напился. Мы разругался с женой, с выпившей. И я ей сказал, ах ты такая, все, видеть тебя не хочу, я еду в Израиль. И все, и с пьяну приехал. Протрезвился, а я уже здесь. Я ее спрашиваю, что ты собираешься делать? Не знаю, но жить здесь я не собираюсь. А не собирался, но на самом деле тогда путы сахнута были очень хитрые. Человек, который приехал в Израиль, уехать из Израиля он почти не мог, потому что ему тут же открывали счет в банке, на который записывали его долги. И в долги входило его прием в Вене, его содержание в замке Шинау, его перелет в Израиль. И он имел право получить иностранный паспорт или ЛСПСЕ только при одном условии, если он расплачивался с этими долгами. А поскольку человек приезжал с тем временем, из покойного союза можно было вывести тогда $120, так, то этими $120 расплатиться на долги, которые записывали, а они уже там доходили по $1000, было невозможно. Недели через две я встречаю того же самого парня, только на этот раз он идет по улице, улыбка у него от уха до уха. Привет, привет, я говорю, что ты такой радостный? Он говорит, слава богу, я отсюда уезжаю. Откуда ты деньги достал? Он говорит, да, один религиозный здесь, Зильбер, мне дал деньги. Выкрест. Алкаш. Можете говорить про него все, что хотите. Помочь ему надо? Надо. И такому человеку тоже. Ну, я не стал это рассказывать, не все это поймут.
Не считается вероотступником?
А?
Не считается вероотступником крестившимся?
Дело вот, хороший вопрос, очень правильный был запрос. Если это вероотступник, то на него же не... Дело в том, что есть... моя память это не сохранила, не знаю. Дело вот в чем. Здесь мы касаемся очень сложного вопроса, а именно... Кого считать вероотступным? Дело в том, что в Талмуде есть понятие «тинок шенишба». Имеется в виду ребенок, который в младенческом возрасте был похищен неевреями, и его вырос как нееврей. Поэтому он в Бога не верит, поэтому он может быть вообще и язычник даже, и так далее, совсем-совсем. И вдруг ему становится ясно, и нам становится известно, что он на самом деле еврей. Вот такой человек, хотя он в Бога не верит, вероотступником он не считается, потому что это не его вина в том, что он вероотступник. А его так, как это нам в детстве рассказывали историю про Маугли, про ребенка, которого похитили волки, и он всю свою жизнь думал, что он на самом деле волк, и ходил на четвереньках. Понятно, что, ну, что с него взять? Если он кусается и царапается, так не он же в этом виноват. Поэтому многие пуским считают, что такого рода люди, в особенности, если мы говорим о людях, которые выросли в покойном Советском Союзе, которые вообще, может быть, они и знали, что они евреи, даже те, которые знали, что они евреи, но что это значит, никто не знал, и что нужно верить в Бога, тоже об этом мама с папой не рассказали об этом, воспитательница в детском саду тоже ничего не объяснила. В школе тоже этому не обучали. Наоборот, обучали полностью противоположному. Поэтому с такого человека нужно, называется, Маугли. Что с него хотеть? Он только что вышел из леса. Он еще ходит на четвереньках, щелкает зубами, царапается и кусается. Ну, что вы от него хотите? Поэтому такого человека, значит, по крайней мере, по отношению к такому человеку, здесь нет к нему претензий. Соответственно, для нас это как будто бы без увещевания. Здесь нет обязанности увещевать. Поэтому такой человек вероотступником не считается. И несмотря на то, что, безусловно, иметь с ним ничего общего не следует. Несмотря на то, что Маугли, да? Разве Маугли виноват в том, что он царапается, кусается? Нет, не виноват. Значит ли это, что я его приглашу к себе... Шаббат? Нет, потому что может покусаться. И я все понимаю, он не виноват. Но все-таки подальше. Поэтому, естественно, с одной стороны, конечно, никакого желания иметь ничего общего с таким человеком не следует. Но если он попал в беду, помочь ему? Да надо. Большой серьезный вопрос, с какого момента Маугли перестает быть Маугли. Вот это уже вопрос тяжелый, да.
У меня вопрос, а если ситуация обратная? Такой человек, с которым, в принципе, мы не должны иметь дело, помогает вам.
Можно ли принимать от него помощь?
Ну, и это вопрос тоже, как бы.
Если это просто вероотступник, нет запрета получать от него помощь. Но если этот человек, который не просто вероотступник, а он еще и старается повлиять на других людей, то тогда, безусловно, получать от него помощь не следует, поскольку для него это предоставление помощи другим людям, это только один из способов на других людей повлиять. Поэтому там следует, скажем, даже... Скажем, вот эти еврейские организации, иудео-христианские организации, которые готовы предоставить материальную помощь многим людям, то вот от них помощь принимать не следует.
Что иногда бывает и похлеще.
Если за этим не стоит желание повлиять, то тогда нет проблемы принять у них помощь. Но если за этим стоит желание повлиять, так, и тем самым при помощи этой материальной помощи человека заарканить, тогда следует от этого отказаться. Все зависит от конкретной ситуации.
А разве это помощь, что еврею поможет уехать из Израиля, пускай даже он выкрест?
Человек, которому в его пребывании в Израиле, человек, который такой выкрест, который все ненавидит и на все плюется и прочее, никакой мицвы в том, что он физически находится в стране Израиля, нет.
Нет мицвы лазира только в Израиле?
Да, когда он слушает. Обычно такие люди, это должен вам сказать, нужно знать, что такие люди, уже крестившиеся, они не слушают. Человека, который еще колеблется, он еще где-то на пути, он еще не знает, иногда бывает, есть возможность его остановить. Но человека уже крестившегося, если человек уже крестился, у него происходит некоторый уже, называется, сдвиг определенный. И по моему опыту повлиять на такого человека практически невозможно. В особенности, когда он совсем ничего не хочет слушать. Может быть, такой человек, который приходит и начинает заводить разговоры и споры и так далее. Ну, это еще куда ни шло. Человек, который вообще слышать не хочет и ничего, так он попал в беду, он без средств существования, и он без ничего, и он не хочет здесь быть. И для него страдания каждый день, который он здесь проводит, ему помог. Да, конечно. Если речь здесь уже начинается серьезный вопрос, как быть, когда у нас ограниченные средства, и я могу помочь либо таким. Безусловно, помощь такому человеку, она не идет, скажем, Талмуд рассматривает такую ситуацию. Два осла стоят. Два осла прогибаются. Не знаю, два осла. Один прогибается под ношей, и это осел человека, которого я люблю. Второй человек, наоборот, у него осел пустой, и ему нужно ношу взвалить на осла. Погрузить ему нужно на этого осла. А вот это как раз человек, которого я ненавижу и которого можно. Имею право. Полное право имею его ненавидеть. Так вот, кого здесь нужно, у кого первое, кому первым я должен подойти? А иногда бывает так, что не возьму, а не могу обоим сразу помогать, либо этому, либо этому. Так вот здесь вот, если это человек, которого мицва ненавидеть, хотя я ему обязан помогать, но у него нет преимущества перед другим евреем, который не нарушитель и которого я не ненавижу. Поэтому в этом случае я сначала подойду к другому, а вот только потом уже к тому, кого мицва ненавидит. Но вместе с тем, но заповедь помочь ему есть, но не в первую очередь.
Тем более, что тот перегружен осел, тем более ему надо помочь.
Но даже если мы переменяем, возьмем перегружен, там, где перегружен осел, там прибавляется еще одна мицва, которая называется цар балей хаим, то есть нужно предотвратить страдания животных. Он дополнительный. Даже если мы все переиграем. Так что, по крайней мере, преимущества у него нет перед другими, но после того, как я удовлетворяю других, безусловно, могу помочь и этому человеку тоже. Так, так выходит из этой заповеди.
Если вы знаете, что он поможет ему поедет на машине, там делать еще грехи разные, убийство, нужно помогать или нет?
Если я знаю, что моя помощь, если я знаю, что моя помощь его будет, будет его подталкивать на дальнейшие нарушения, нет. Это нет. Это нет. Это нет. Но там, где он, но там, где. Понятно, что снова человек, который. Здесь нашей фантазии должен быть предел. То есть там, где человек стоит у обочины с его с машиной и думает так, ага, я ему сейчас помогу машину завести, а он, предположим, пример, который я говорю, скажем, тот самый человек, который водит роман с женой, сейчас я ему помогу завести машину, а он как раз поедет на свидание с чужой женой. Это уже фантазия, слишком, как называется, слишком развитая фантазия, поэтому мы ее развивать не будем, остановимся. Там, где это более-менее очевидно, что я ему тем самым помогаю только нарушать, это нет. Так? То есть там, где человек, но, по крайней мере, то, что я вижу своими глазами, что сейчас это его проблема действительно, и он может здесь остаться до вечера, и поди знай, то там я это должен ему помочь, несмотря на то, что мицва его ненавидит. Так и получается, что одного и того же человека мы одновременно можем любить и одновременно можем ненавидеть, а иногда и обязаны делать и то, и другое. Пока, с точки зрения законов нам это понятно. Как это с точки зрения сил человеческой души и как это может быть одновременно, это еще не очень ясно, но это отдельная тема. А Ольга нам дала знак закругляться, что я, как человек законопослушный и слушающий начальство, исполняю. Быстро-быстро в столовой, останьтесь без еды.
А я вопрос, когда я читал вашу книгу, да. Покажу. У меня вопрос конкретный. У меня родители, да, они, ну, они не смешивают мясной с молочным, но у них нет килим, который в любой микве, да. И как вот, я читал, там есть место про СНГ, так там написано, что, ну, есть момент, где есть спросим такого рава, такого рава, есть, в общем, в конце концов, можно, в принципе, есть даже в том случае, даже
есть разрешающие, но это, значит, что касается, если они не окунули их в микве, то пользоваться этими тарелками и ложками нельзя. А если вы к ним приходите, они настаивают на том, чтобы вы съели, то переложить это в одноразовую посуду.
Они готовились просто в посуде, в которой есть сафек, что они готовили. Не то, что не кошерные продукты, а именно просто...
Не окунули в миг.
Не окунули, значит, в миг.
Просить их, чтобы они сварили это в этой посуде. Не следует, но если они уже сварили. где вы. И они настаивают на том, чтобы вы поели. Если хорошо, но положите это в одноразовую посуду. Потому что это вопрос не только кастрюль, вопрос еще и тарелок, и вилок, и ложек.
Это да, это я приношу.
Поэтому свою посуду. Когда
это? Нет, вопрос, то все сами это я окуну, но они, предположим, могут смешать мясное с молочным.
Это уже другой разговор. Окунание это одно, вы можете сделать сами. А то, что если есть опасения того, что они смешивают мясное с молочным,
не
тогда...
то, что мясное, в этой же посуде могло готовиться когда-то мясное.
Понятно. Тогда то, что сварено в этой посуде, нельзя.
Окей, вопрос еще такой. Насчет керамической. То, что сейчас называется покрытая глазурь. Фаянс.
Да.
Фаянс. Его никак нельзя. Это 100%, если в нем когда-то было...
Нельзя его использовать.
Нельзя и пользоваться. И нельзя его... И любой бумику тоже уже не
помогает. Это ему не помогает абсолютно. Мертвым припарком.
Не, а если я вот после, нет. Если в ней было мясо, я в ней парвенное, я не ем молочного вообще. Тогда у меня нет проблем вообще.
Если там было только мясное, то после этого можно съесть то, что парвенное сварено, если мясо было кошерное. Но если там было один раз мясное, а потом молочное, то даже парви сейчас, есть из этой кастрюли нельзя.
Понятно.
Или я, конечно, знаю, лишь за много-много времени. Мы говорили вот про ненависть, кого можно. А вот вы сказали, что как бы есть ситуация, вот когда чувствуете ненависть, и нельзя ненавидеть, да? Ну, вот как я привела мой босс там или еще что-нибудь. Я чувствую раздражение, когда я приближаюсь к этому человеку, мне неприятно находиться в его ситуации. Как от этого избавляться?
Постараться с ним проконтактировать так, чтобы. Может быть, он найдет какое-то оправдание, может быть, себе, может быть, он объяснится как-то. От этого нелегко избавляться от ненависти. И самое главное, думать так, как думал царь Давид, а именно, если начальство на меня наехало, то прежде всего мне это причиталось свыше, по каким-то таким причинам, не знаю по каким, но это причиталось. А начальство здесь было только исполнителем этого. Поэтому, если... Чем сильнее внедрять себе в голову, что в общем-то человек здесь, он только исполнитель, а его роль здесь очень-очень-очень, как личности, небольшая, то чем больше мы будем это понимать, тем меньше ненависти будет. Понятно, что это не сразу. Но вот это самое главное направление.
Так называемое просто, я не знаю, но неприязнь. Да? Вот я иногда даже не сталкиваюсь с человеком настолько лично, чтобы... знать какие-то последствия или еще что-нибудь, но я вот на моем личном примере я работаю на кассе, да, там никто там на меня не орет, я работаю в религиозном месте, на меня нет, но вот просто приходит человек в очередь, у меня чувство неприязни к нему.
Бывает чувства иррациональные, которые вдруг почему-то мы по внешнему виду человек нам неприятен или по его голосу или по что-то, какие-то вещи, которые у нас вызывают неприязнь.